сейчас. Ниранджана Махарадж также будет присутствовать, но пока его нет, мы начнем. Так что я хотел пригласить сюда Джива Госвами Прабху. Надо еще несколько стульчиков. Пригласить сюда, прежде всего, Чюту Прию Прабху, также Мангала Вайшнава Прабху, Агасти Муни Прабху и Матаджи Туласи Манджари и Расалиму. Настало время вопрошать. Но в то же самое время я хотел попросить, прежде всего, у этого ретрита, на этом ретрите мы рассматривали определенные темы, у нас был определенный ракурс. И прежде всего, мы хотели бы поработать, чтобы углубиться именно в этих направлениях. Если вы позабыли, о чем мы говорили, посмотрите в расписание, вспомните, освежите в своей голове, о чем мы говорили. И прежде всего, задавайте вопросы на эти темы, связанные с темами ретрита. Если есть желающие, да, Сиддхарта Прабху.
Мы в группе, когда обсуждали вопрос дружбы, там возник такой вопрос, и мнения очень так, категорично просто разделились. И интересно, в чем же ж правда. Там был вопрос, может ли ученик иметь дружеские отношения с духовным учителем. Но одни были радикально, что не может быть, потому что только могут быть отношения как служение, а другие говорили, что могут и должны быть. Вот как правильно?
Я не гуру, я плохой ученик, честно. Похоже, должен кто-то знать шастру, потому что я...
Отношение гуру и ученика – это отношение слуги и господина. Это не сакхи раса. В этом смысле гуру не может быть другом. В этом смысле. В другом смысле можно сказать, что он может быть другом, потому что он друг всех живых существ. В том смысле, что он доброжелатель их. Но это не подразумевает сакхи расу. Сакхи раса между равными.
Навадви попробую микрофон.
Я не знаю, я думаю, что мой вопрос относится к ретриту, может быть, не напрямую. Но вот вчера Нираджана Свами Махарадж, он давал когда лекцию, он приводил такие примеры, вот змеи с детьми, которые били капюшон там надувать, и Дакши и Шивы. И эта история, она про змею, она дополняла как бы рассказ о том, как Господь Шива как бы прекратил жертвоприношение Дакши. Но у меня такой вопрос, он меня в принципе мучает уже давно. Бывают такие ситуации в жизни, когда просто надуть капюшон недостаточно. Нет, реально. Понимаете, о чем я говорю? Да, можно там где-то там пугнуть, там что-то еще. Но бывают такие ситуации, когда этого недостаточно. Но ты уже капюшон надул. И как вот действовать? Как-то его сдувать или что делать? То есть, если за какими-то нашими, угрозами, или как это назвать, там, какой-то такой, если не стоит реального какой-то реального такого, то есть, стопроцентного возможности, что ты докажешь делом, то есть очень такой широкий контингент людей, что это будет, ну, как бы недейственно. Это просто раздутие капюшона. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, вот как быть в такой ситуации? Тут же опять же в этой истории про Дакшу Вирабхадра пришел, он ничего не надувал. Он всех там разгромил конкретно. Ну, то есть, понимаете, да, он... То есть там уже не надо было ничего надувать. Надували капюшон перед этим. Они проклинали друг друга там. Слуги Господа Шивы, они там пугали, все. Но пришел Вирабхадра, и он перешел к конкретным действиям.
Одно слово сказать, ну два. Да. Ну, опять-таки, я, на мой взгляд, конечно, каждая ситуация уникальна, индивидуальна, в этом нет сомнений. В то же самое время, в любом случае, какая бы ни была бы ситуация, всегда, то есть, есть разные методы решения ситуации. Есть методы в невежестве, есть методы в страсти, есть методы в благости. И, в принципе, работает все. Ну, то есть, как бы, можно и так решить, и так решить, и так решить. И вот в каждой ситуации мы должны понимать, насколько мы исчерпали возможность действовать в благости, насколько мы исчерпали действовать возможность в страсти. И, ну, то есть, нужно, ну, оценивать всегда ситуацию. Ну, мне так кажется. Ну, это в общем.
Но в принципе, как вот вы давали лекцию и рассказывали, что гуна невежества, это тоже, как бы, относится, да? Нормально это.
Нет, Шрила Прабхупада говорил в комментарии, ну, это последний текст, который, ну, когда я давал лекцию, Шрила Прабхупада говорит, что если с точки зрения Абсолюта все, так сказать, все принадлежит Богу, все благоприятно, это все потому, что это исходит от Бога. Но это не означает, что мы культивируем гуну невежества. Это не означает. Вот, поэтому в том контексте, так как это исходит от Бога, это... Все, что исходит от Бога, это благоприятно. И все, что мы посвящаем Богу, это тоже благоприятно. В этом нет никаких сомнений. Вот. В то же самое время, особенно, когда речь идет во взаимоотношениях между преданными, ну, на мой взгляд, нужно быть очень, ну, так сказать, очень корректным прежде всего. Прежде всего. Понятно, что бывают какие-то исключения, но это должно быть что-то индивидуальное. Ну, простите, во всяком случае, насколько... Ну, я думаю, что каждый из вас это знает и слышал много раз. Например, когда возникают какие-то, ну, там, например, трудности в отношениях или еще что-то, ну, то есть всякое может быть. Я знаю, что, например, ну, насколько я знаю, что Ниранджана с вами, он всегда, так сказать, пытается возвысить человека, просто возвысить, просто возвышает. Он возвышает, он каждый раз, когда он приезжает куда-то, он пытается, ну, поднять гуну, в общем-то. Но бывает так, что это просто, ну, так сказать, человек не воспринимает, бывает такое. Но сначала, ну, так сказать, нужно понять, что вопросы... которые решаются мирным путем, они исчерпаны. Так же, как это было, ну, перед битвой на Курукшетре. То же самое. Сначала были приложены все усилия. Переговоры и так далее, и так далее. Кришна этого, ну, желал. Но ничего, то есть это не было воспринято. Тогда была битва.
Так, надо начать. Благости, а там как пойдет.
Да? Мне пришла на голову история, в голову, что как Индра он сражался с демонами, и он убил одного демона, и в результате этого он почувствовал очень большое осквернение. И браманы, они начали там очищать его мантрами, святыми водами, он омывался. Но колоссальная карма легла на него, он почувствовал это, и ничего не помогало. И когда пришел Брихаспати, он сказал, что этот демон в прошлой жизни был чистым преданным, но он был проклят. И фактически, убив демона, он, ему зачислилась вайшнава апарадха. Поэтому он не мог омыться, очиститься. Хотя это было в прошлой жизни, он был чистым преданным. Поэтому мы не знаем вообще, что в прошлой жизни делали эти личности, хотя в этой жизни они могут совершать какие-то вообще непонятные вещи. Поэтому нужно быть осторожным.
Два слова скажу с позволения преданных. Сейчас сложно понять, то есть, ваш вопрос до конца, потому что он достаточно такой, в общем-то, широкий. И, конечно, если бы привели какой-то пример, можно было бы тогда более точно на него ответить. Но я...
Да, пожалуйста. Мне кажется, что все достаточно понятно. Но вот мы надуваем капюшон, да? Ситуация такая... Справедливо, все, но кусать нам нельзя. Но надуть капюшон нам рекомендуют, правильно? Uh-huh. Вот мы надуваем капюшон, чтобы что-то отстоять, какую-то, я не знаю, дхарму даже может быть, или какой-то, ну, неважно, справедливый вопрос, да. А нам в ответ надувают три капюшона. Uh-huh. Вот и все. И что делать?
Ну, я два слова просто скажу, чтобы не это. Есть два вида отношений. Которые, некоторые отношения мы можем избежать, как-то не общаться с какими-то преданными, с которыми возникает такая ситуация. А не, иногда мы не можем избежать, это как семейные отношения, то есть никуда не уйдешь. То есть это вопрос не семейных отношений, это не семейных отношений. То есть если вы видите, что отношения невозможно решить никак мирным путем, лучше избежать этой ситуации, в которой будет проявление такого гнева и таких отношений.
Она уже есть, она уже есть.
Это лучше. Все, что я могу сказать. Да. Если вы не связаны как-то с этим человеком, родственными узами, то есть вас никто не заставляет вместе находиться и накалять обстановку. Лучше как-то, то есть быть отдельным, чем лучше, да, лучше заняться своим делом, своим служением и избежать этой ситуации, в которой капюшоны будут надуваться. Да. В семейной жизни гораздо сложнее, там никуда не уйдешь. А в этой ситуации это лучше, чем раздавать капюшоны и совершать оскорбления по отношению друг к другу и, соответственно, потом получать реакции. Очень просто. Это, ну, я, то, что я хотел сказать.
В шастрах описывается 6 категорий людей, которые могут, ну, можно их, в общем, убить сразу на месте, да? Есть ли такая категория, которую мы можем не прощать? Хорошо, тогда. Ну, тогда у вас я что-то перепробую, если можно, ответите.
Нужно понять, что прощать или не прощать, это означает состояние сердца. То есть если вы обязаны действовать, и положение обязывает вас действовать справедливо, то вы должны действовать справедливо. Вы можете не гневаться на этого человека, вы можете его прощать, и даже и не обижаться на него, но вы обязаны сделать справедливо. Это важно. Все прощения не означают, что мы становимся аморфными слизняками, которые не способны действовать в этом мире и не способны отстоять интересы Кришны. Но это означает, что внутренне вы не гневаетесь на этого человека, и вы понимаете, что он инструмент каких-то других сил даже. И он сам этого не осознает, и вы сострадаете ему. Но это не означает, что вы позволяете этому человеку делать все, что угодно. Прийти в храм, воровать здесь, проповедовать всякую чушь. Это не означает.
Вопрос о линии руководства, когда мы обсуждали, вот две линии руководства. Когда мы в группе обсуждали, у нас возникло такое понимание, что вот это устройство, что есть совет, это защищает от, как бы, от иллюзии. Когда человек в иллюзии, он не понимает, что он в иллюзии. А когда есть группа, то здесь это хорошо действует. Но на местах, может быть, там президент, он один. Так? И у него тоже возникает такая же ситуация, что он может принять решение, но без вот друзей, такие, которые равны, которые могут что-то сказать, он не защищен от этой ситуации. Поэтому возникло такая, ну, такое предположение, что возможно, что естественно будет, что на местах тоже будет такая же система, что должен быть совет обязательно, что, ну, как бы это предпочтительнее, что это так естественно такое, как бы клонирование этого принципа, что совет там и совет ниже должен быть, и чтобы избежать вот этого неправильного понимания GBC, например, то есть президент понимает, что это может быть не так, как оно представлялось, вот другие могут быть какое-то несколько голов, они могут лучше понять. Правильно ли это понимание, то есть догадка такая или... Ну, я чуть теперь, конечно, попроси.
Совет – это хорошо, и совет всегда должен быть. Совет всегда должен быть. Вместе с тем, совет не отрицает какое-то лидерство одного человека. Потому что мы видим, даже в политике существуют различные формы правления. Существует президентская, как это называется? Парламентская, существует парламентская, президентская, существует президентская, существует парламентская. То есть различные формы руководства государством. И то есть различные соотношения, процентное соотношение веса тех или иных сил. И в ИСККОН точно так же. Мы должны смотреть на реальную ситуацию. В разных местах, в разных ятрах, в разных общинах разная ситуация, разные люди. Есть люди, которые готовы взять это, схватить в свои руки и бежать, и делать. Это чьи-то дети, правда? Или не чьи? Это не чьи дети? Кришны, дети Кришны. Кришна их породил. Агамбиджа Прадахпита. Я отец всех живых существ. Пусть и воспитывает. Пусть кормит. Это твой. Вот Кришна. просто невольно отвлекаемся. Если там что-то бурлит, часть внимания подсознательно идет туда. Правильно? Трудно сосредоточиться. Хорошо. Итак, на местах есть разные люди. Если есть личность, и эта личность имеет правильное видение и способна учитывать, то хорошо. Монархия — это хорошо. Но в Кали-Югу монархия — это практически невозможно. Поэтому важно, чтобы был совет. Да даже у монархов был совет брахмана, правда? С которыми они должны были советоваться. То есть должно быть и то, и другое. И на самом деле это хорошо. На самом деле это хорошо. И в частности, то, что мы пытаемся сделать систему наставничества. Это в контексте этого вопроса, это очень важно. Потому что мы пытаемся возродить прослойку людей, которые мыслят брахманически, не политически, а брахманически. Которые вкладывают в людей, в образование людей, в развитие качеств людей. И тогда эта прослойка, хотя она не имеет официальных административных полномочий, но эта прослойка, эти люди очень влиятельны в обществе, в общине. И само присутствие этих людей будет балансировать административное влияние, чтобы оно не было деспотичным, чтобы оно не было однобоким, направленным чисто на достижение внешних результатов, на выжигание людей, на эксплуатацию людей. То есть брахманы традиционно смягчали кшатриев и направляли их. Поэтому очень важно, чтобы наставничество росло везде на местах. Таким образом, это будет система, которая стоит не на одной точке, а уже на двух ногах. И она будет тогда гармоничная. Это и есть совет. Административная форма управления может быть... типа монархический. Я не говорю монархия. У нас это неприменимо в принципе. Но даже монарх был зависим, правильно, от каких-то правил. То есть, если есть какое-то сильное административное лидерство, то хорошо, это хорошо. Но должны быть также брахманы.
Теперь в связи с этим... В связи с этим, GBC в таком случае ближе к брахманическому...
GBC, несомненно, ближе к брахманическому руководству. Mm-hmm. Прабхупада хотел, чтобы GBC это были брахманы. Чтобы они отдали реактивный менеджмент президентам и сами путешествовали. И что Прабхупада говорил? GBC должны путешествовать и смотреть, как люди следуют правилам, стандартам духовной жизни, как они повторяют Харе Кришну, да? Следуют, как они следуют принципам. Вот о чем хотел Прабхупада, чего он хотел, прежде всего. В конечном итоге на GBC замыкается все, административное руководство также, но, как показывают тенденции, которые происходят в самом совете GBC последние минимум 10 лет, GBC пытается толкнуть менеджмент как можно дальше вниз и работать больше на будущее общества.
Хари Кришна. Да, немного похожий вопрос в связи с этой же темой. Мы говорили о том, что существуют две линии руководства. И если в отношении духовной линии руководства, то есть ее наличие, ее авторитетность обычно не вызывает особых сомнений, то в отношении административной линии, как правило, возникают какие-то вопросы, дискуссии. Вообще это не модно как бы сейчас, что вот есть административная линия руководства, она авторитетная и все. Это то, чего хотел Шрила Прабхупада. Да, вопрос относительно двух линий руководства, духовной и административной. То есть в отношении авторитетности и необходимости духовного руководства обычно это не вызывает сомнений, тогда как вопрос авторитетности и необходимости административной линии руководства зачастую вызывает разные споры у преданных и так далее. И не все понимают, что это нужно. И, как правило, в популяризации этой идеи заинтересованы именно те преданные, которые представляют эту административную линию руководства. И вопрос заключается в том, каким образом проповедовать тогда о том, что этого хотел Прабхупада, о том, что это идея, которая должна стоять, в основе нашего общества. И опять-таки, кто должен проповедовать об этом, да, если, как правило, в этом заинтересованы именно те, кто представляют эту линию руководства. Харе Кришна.
Who should what?
Preach and educate people that those two lines of authority, they are equally important. Not only spiritual line, but also the administrative line is also important. Because spiritual line usually doesn't, devotees do not doubt spiritual line at all.
Yeah.
But administrative line, they have...
But why is it the right of one line of authority to preach about it? I don't understand.
Не совсем понятно, почему нужно вообще проповедовать кому-то или обучать преданных о том, что, что есть эта административная, о важности административной линии руководства.
Ну, потому что часто возникают такие ситуации, у людей есть совершенно разные идеи в отношении этого. То есть, начиная от того, что это все формально, и заканчивая тем, что вообще только горизонтальные отношения существуют в духовной жизни. Ну вот, и нет понятия такого, как вертикальные какие-то отношения подчинения там, и так далее. И получается, что президент храма должен рекламировать сам себя, или там совет храма должен говорить, что вот мы авторитетные на самом деле.
The point is that the authority which establishes these two lines of authority is Srila Prabhupada.
Суть заключается в том, что высшее руководство или высший авторитет, который установил эти две линии руководства, является Шрила Прабхупада.
And Srila Prabhupada invested that authority in the GBC body.
И Шрила Прабхупада вложил эти полномочия, этот авторитет в руководящий орган GBC.
And in our movement, the GBC body is an authority which is above every individual guru.
И в нашем движении орган GBC, руководящий совет, находится выше всех остальных индивидуальных гуру. Это очень важный момент, который уже был объяснен в этом документе, который мы читали с вами. И Шрила Прабхупада попросил, такова была его воля, чтобы GBC было высшим управляющим советом. Поэтому именно Шрила Прабхупада установил такую систему. И мы следуем по стопам Шрилы Прабхупады. В этом смысле высший управляющий совет, который занимается менеджментом, он выше даже каждого индивидуального гуру, превышает его. Кто-то может сказать, конечно, что мой гуру — это мой духовный учитель. Он является моим главным духовным авторитетом. Но выше даже этого гуру находится орган GBC, совет GBC.
So it starts right there.
Поэтому все начинается оттуда.
And it filters down. The same principle filters down throughout the whole movement.
И этот принцип передается дальше из рук в руки в следующие части нашего движения.
So, of course, faith is a very important part of our philosophy.
Конечно, вера — это очень важный элемент нашей философии.
And that's also explained in the paper.
И это тоже объяснено в этом документе.
That faith can't be legislated.
Что веру невозможно установить при помощи законодательства.
You can't say you have to have absolute faith in this person because they've been designated as an authority.
Нельзя человеку сказать, что ты должен полностью и абсолютно верить этому человеку, потому что мы утвердили его как руководство, как авторитета. В таком случае это также имеет отношение, применимо также к отношению к гуру, к шикша-гуру и дикша-гуру. В Писании говорится, что гуру нужно доверять полностью, абсолютную веру иметь в гуру. Гуру также может повторять слова священных писаний и говорить людям, что вы должны полностью верить мне. Но такая вера не должна быть слепой. У этой веры должно быть основание.
You have to turn to that authority within whom you have faith, not because they've been designated.
Поэтому вам нужно обращаться к тому представителю руководства, которому вы верите, а не просто которого назначили.
But because you have faith.
И вы делаете это потому, что у вас есть вера в него.
That applies to guru just as much as applies to temple president and GBC.
Это применимо как гуру, так точно так же применимо гуру, точно так же, как и к президенту храма и GBC.
It's responsibility on every member of the society is to know on what platform they should base their faith.
Это ответственность каждого члена этого общества знать, осознавать, на чем должна быть основана наша вера.
And they shouldn't be blind.
И эта вера не должна быть слепой.
But they do know. They should know how to cooperate.
Они не должны быть слепы сами, и они должны знать, преданные должны знать, как сотрудничать друг с другом.
And the bottom line in that paper, if you read the paper thoroughly,
и черта, которая подводит итог всему этому документу, если вы его внимательно, конечно, изучили,
there is a bottom line.
Там была линия, которая подводит итог.
And the bottom line is even if your managerial authority has a different opinion than your spiritual authority.
И этот итог заключается в том, что даже если ваше административное, ваше руководство имеет разногласия с вашим духовным руководством,
for cooperation, the managerial authority has to stick.
То ради сотрудничества нужно принять административное руководство.
And the differences have to be worked out on the higher platform.
А все разногласия нужно выяснить на более высоком уровне.
Between the spiritual authority and the managerial authority.
Это должно быть сделано между духовным руководством, представителями духовного руководства и административного руководства.
But until those differences are resolved,
но до тех пор, пока эти разногласия не разрешены,
the spiritual authority has to accept the decision of the managerial authority.
духовный, представитель духовного руководства должен, вынужден принять точку зрения административного руководства.
That's the paper.
Вот в этом суть этого документа.
And that's cooperation based on Prabhupada's wishes.
И в этом заключается сотрудничество, основанное на пожеланиях Шрилы Прабхупады.
Ясно?
У нас здесь есть просто записанные, может, мы немножко будем чередовать.
Можно я повторю вопрос свой? Потому что, ну, я понял, что надо быть осторожным, и все. Вы, Гуру Махарадж, вы давали лекцию вчера, вот, и приводили пример с жертвоприношением дакши. И Господь Шива, когда прекратил это, ну, жертвоприношение. И потом был пример про змею. Вот. И пример со змеей, и как она... Как Нарада Муни ее научил раздувать капюшон, чтобы ее не обижали мальчишки. И, ну, вопрос в чем? Что в жизни бывают ситуации, когда просто надуть капюшон недостаточно. Как вот поступать в таких вот специфических ситуациях, когда, ну, недостаточно?
Who's he referring to?
To the snake.
Uh-huh. A comb. Who's people that he's angry?
А кого имеете в виду? Вот на кого вы, кому вы показываете капюшон? Это кто?
Ну, неважно. Вот бывают ситуации. Очень, очень, очень.
Это важно.
Хорошо. Я понимаю, что как бы имеется в виду общество преданных или нет, да? Или как? Но бывают ситуации, к сожалению, что и в обществе преданных такое тоже случается.
But in the society of devotees, we go to the higher authority.
Но если это происходит в обществе преданных, то нужно просто обратиться к более вышестоящему руководству.
А если нет?
Но
сделать это в обществе непреданных у вас не получится.
Спасибо. Спасибо.
Are you satisfied with that answer?
Вы удовлетворены таким ответом?
How to avoid that situation?
Huh?
How to avoid that situation when the personal care and responsibility of his disciples, spiritual master, transfers to the impersonal care and the irresponsibility of immature administrative system?
Wait, this is too slow. Convoluted, what is it? I get
it. How to avoid that situation in which the personal care, which is provided to his disciple by the spiritual master, uh-huh. is transferred to the immature
administrative system.
Uh-huh. Okay.
Как избежать подмены личной заботы и ответственности об ученике духовным учителем на безличную заботу и безответственность незрелой административной системы? Как избежать подмены личной заботы и ответственности об ученике духовным учителем на безличную заботу и безответственность незрелой административной системы?
Actually, if the spiritual master gives genuine spiritual care, then the disciple should be able to tolerate any situation.
На самом деле, если духовный учитель предоставляет своему ученику настоящую духовную заботу, то тогда ученик будет способен терпеть любую ситуацию.
Prabhupada writes that in Srimad Bhagavatam, that exact point.
Шрила Прабхупада пишет именно об этом моменте в одном из комментариев Шримад Бхагаватам.
Essence of spiritual care is to be able to have the vision to see Krishna in everything.
Сутью духовной заботы является способность увидеть Господа Кришну во всем.
So, when the spiritual master invests that realization and faith in his dependents.
Но предоставляет ли, вкладывает ли духовный учитель это осознание в тех, кто от него зависит?
The disciple feels spiritual care.
Если духовный учитель вкладывает такое осознание в тех, кто от него зависит, то ученик чувствует духовную заботу о себе.
And that's very, very, what's the word I'm looking for? It's very profound. It's strong.
И тогда эта ситуация очень сильна, очень глубока.
In other words, the symptom of a person who's being spiritually cared for is that he's Krishna conscious.
То есть другими словами, признаком того, что человек получает духовную заботу настоящую, является то, что он находится в сознании Кришны.
That's the real symptom that he's being spiritually cared for.
Это настоящий признак того, что о нем действительно заботятся, о его духовных потребностях.
And therefore, under such circumstances, even when one is subjected to an extremely difficult situation.
И поэтому это также распространяется на те ситуации, в которых человек оказывается в чрезвычайно трудных положениях.
Just like I think it was the last time we were here, we told the story about Quraysh, who was a disciple Рамануджачарья.
Как, если я не ошибаюсь, в прошлый раз, когда я был здесь, я рассказывал историю о Куреше, который был учеником Рамануджачарьи.
And you know how he was so sheltered under the instructions of Рамануджачарья that he was able to tolerate the atrocities that were committed to him by Колотунга.
И он настолько был, у него было такое сильное духовное прибежище в наставлениях Рамануджачарьи, что он мог терпеть все жестокости по отношению к нему, которые делал этот царь.
His eyes had been plucked out.
И Рамануджачарья дал наставление Курешу после того, как Кулатанга выколол глаза Куреши.
He instructed Куреш to go worship Lord Varadaraj and to ask him for his eyes back.
Он дал ему наставление пойти к Господу Варадараджу, поклоняться ему и попросить у него, чтобы тот вернул ему его глаза.
But he was so sheltered in the service of his spiritual master that when he got the opportunity to get a benediction from the Lord,
но он чувствовал такое прибежище у своего духовного учителя, ему давал такое прибежище, что даже когда у него появилась возможность попросить благословения у Господа,
instead of asking for his eyes back, he asked the Lord to please forgive Колотунга.
Вместо того, чтобы попросить обратно свои глаза и свое зрение, он попросил, чтобы Господь простил этого царя.
And then he was given another benediction.
И затем ему было даровано еще одно благословение.
And that second benediction he asked for forgiveness of the person who instigated the whole thing against him.
И в этот раз он попросил прощения у Господа для того человека, из-за которого, который стал причиной всех этих проблем.
So the point is, he was so sheltered under the guidance of his guru.
То есть суть заключается в том, что он чувствовал, он обрел сильное прибежище, будучи под руководством своего гуру. Это было настолько сильным, что он мог терпеть и эту ситуацию, когда ему выкололи глаза, и видеть даже в этом руку Господа. Почему же у него была способность, он был способен терпеть
это?
Потому что он постоянно был, находился в сознании, что я делаю это для служения своему духовному учителю. Из-за этого он чувствовал полную защиту. Он полностью осознавал свое подчиненное положение по отношению к духовному учителю и служение, которым он занимается своему духовному учителю. Конечно, позже Рамануджа Ачарья узнал о том, что сделал Куреш.
And he instructed him. He said, "Look, that body that you have belongs to me."
Он сказал ему: "Послушай, ведь твое тело, которым ты живешь, оно принадлежит мне."
Then the next time the Lord asks for a benediction, you should tell him that you want two very valuable gifts that you want to use in my service.
И поэтому, когда в следующий раз Господь спросит, скажет тебе выбрать какое-то благословение, то ты должен сказать, что у тебя есть необходимость в двух дарах, которые очень ценны и которые ты будешь использовать в служении мне. И он опять его отослал обратно к Господу и приказал ему попросить у Господа благословения, чтобы тот ему вернул два его глаза. И тогда Господь обратно даровал ему зрение. Но суть заключается в том, что если у преданного есть духовное прибежище, то это означает, что он находится под прибежищем.
And therefore, even though it may appear that the managerial authority is not purely representing the line of the spiritual authority.
И хотя может показаться, может возникнуть такая ситуация, в которой нам кажется, что административное руководство не является зрелым и нечисто передает точку зрения духовного, настоящего духовного руководства, нужно просто терпеть и продолжать сотрудничать. Потому что мы находимся в прибежище. Проблема возникает тогда, когда у нас нет этого прибежища. А тогда кого нам винить в этом? Нам нужно винить административное руководство или духовное руководство все-таки? Нет, нам нужно заглянуть себе в сердце. Где? Куда ушла моя вера? Действительно ли я верю в слова своего духовного руководства? А если у меня есть вера в свое духовное руководство, то тогда я должен терпеть эту ситуацию. И принять тот факт, согласиться с тем, что Господь Кришна рано или поздно исправит эту ситуацию.
In fact, one of the reasons why I told that story about myself yesterday is because that was the realization I got.
На самом деле, причина, по которой я вчера рассказал свою личную историю своей жизни, заключается в том, что это было мое понимание, мой опыт, который я получил в своей жизни.
I just tolerated the situation.
Я просто терпел сложившуюся ситуацию. Молился Шриле Прабхупаде.
Krishna corrected the situation.
И впоследствии Кришна все исправил.
So, if we practice this, we might get the same realization.
Поэтому, если мы применим это в своей жизни, то, может быть, у нас будет точно такое же понимание.
Then that realization has carried me for quite a long time.
Это понимание позволяло мне жить на протяжении долгого времени.
And that's why I decided to share it with you.
Именно поэтому я решил поделиться им с вами. Оно позволяло мне идти по жизни на протяжении почти 40 лет. Можете сами, может, попытаться попробовать так же сделать. И увидите, сработает ли оно для вас.
Yes.
Надо микрофон.
Вопрос касается также этих двух линий, духовного и административного руководства. И вот ситуация такая. Вот есть личность, которая есть административная линия, например, и личность, которая не прислушивается к этой административной линии, спекулируя, например, вот, когда ему удобно, он принимает духовную и прикрывается духовной линии. Когда ему удобно, он прикрывается административной линией. То есть он не принимает ни ту, ни другую в результате. И действует так, как он хочет. И как бы проблема заключается в том, что можно было бы быть терпеливым и это спокойно все переносить, но эта личность просто, ну как мне кажется, она может принести ну, большую проблему именно административной линии, ну и в конце концов, похоже, и духовной линии тоже может принести своим поведением. Как в таком случае сотрудничать с такой личностью?
Что вы имеете в виду, что навредить той или другой линии руководства?
Ну, он ведет себя так, как он хочет, не принимая ни одну сторону, ни ту, ни другую, что спекулирует и тем, и тем.
Oh, it harms his ability to, to. Huh? It still doesn't answer my question. I'm trying to. You're saying when it harms the spiritual authority, it means it harms the spiritual line of authority.
Когда вы.
Or it harms this person. Personification of spiritual authority.
Когда вы говорите о том, что это может принести вред в конечном итоге также духовному, духовной линии руководства, вы имеете в виду ее в целом или представителя этой духовной линии руководства?
Скорее всего, представителя.
The representative of that line of authority, the spiritual line of authority. The personification of that line.
The what?
The personification of the spiritual line of authority.
А вопрос повторять? Все слышали, да?
Doesn't harm him, it harms the authority, is that what you're saying?
То есть вы другими словами говорите, что это причиняет вред не самому человеку, но руководству. Но духовное руководство не слишком повреждается из-за того, что у него есть такие последователи, которые действуют независимо, как им вздумается. Его, его авторитет может быть...
But he's not personally harmed.
Может быть поврежден, но лично он не несет никакого вреда.
Как сотрудничать именно с такой личностью?
I just want to clarify that point before we move on to your question.
Я просто хотел прояснить этот момент, прежде чем отвечать на ваш вопрос.
Spiritual authority is not personally harmed by a whimsical follower.
Я могу уточнить, просто чтобы было понятно. То есть административная линия руководства действует в строгом соответствии с духовной линией руководства. Просто все, что сходит сверху, вносится, пытается как бы распространяться среди личности. Но Эта личность, она просто этого не принимает, потому что...
Какая личность?
Можно без имен.
I'm not asking you to name.
Я не прошу вас, чтобы вы назвали им имя этой личности. Я просто пытаюсь понять, вы говорите о том человеке, который является руководством или тем, кто следует этому руководству?
Тот, кто как раз не следует руководству.
Но он говорит, что он является руководством, авторитетом, или как?
Но он как раз прикрывается духовным руководством.
You go to the higher authority.
Нужно обратиться к вышестоящему руководству.
Ну, просто это значит обратиться к Кришне, и все. Уже выше руководства, похоже, нет.
Well, nobody's come to me.
Но ко мне никто еще не обращался.
Why do you have to bother Krishna?
Зачем вам Кришну беспокоить этим?
Ну, если вы позволите к вам обратиться, было бы здорово.
Okay, but not right now.
Хорошо, но только не прямо сейчас.
Спасибо.
Харе Кришна, это тоже вопрос по линиям руководства. И хотелось получить инструкцию, как поступать куратору в свете этого нового документа. Ну, конкретная ситуация, то, что у преданных есть склонность переезжать в поисках лучшей жизни. И они обращаются к куратору с этим вопросом, что ему что-то подсказал, помог. В то же самое время администраторы, они как бы полностью уверены, что совершенство можно достичь, ну, на этой земле, никуда, не обязательно куда-то ездить.
Мне кажется, я уже понял ваш вопрос.
И конкретно вот именно вот после этого документа, да, как куратор должен отвечать на эти вопросы, связанные с переездом до других преданных? Консультировать как должен, да.
Наставник должен научиться быть представителем духовного руководства, духовным руководством.
And they should learn how to instruct the devotees who depend upon them in a way that I just described in the previous answer to that question.
И он должен научиться давать такие наставления преданным, которые будут зависеть от него именно таким образом, как я ответил на предыдущие вопросы.
They should try first to help them understand the situation that they're in. It's Krishna's arrangement.
Он должен прежде всего попытаться дать им понять, объяснить им, что ситуация, в которой они сейчас находятся, эта ситуация была устроена Кришной. И попытаться помочь им понять, чему они могут научиться, находясь в этой ситуации.
That's the counselor's primary responsibility.
Это первостепенная обязанность каждого наставника.
It's not to change his external situation.
Не нужно менять какую-то внешний облик ситуации.
That's not the service of a counselor.
Не в этом заключается служение наставника.
The service of a counselor is to help them spiritually.
Служение наставника заключается в том, чтобы помочь этим людям с духовной точки зрения.
Give the devotees support and spiritual strength.
Чтобы предоставить преданным поддержку и духовную силу.
Because when one has spiritual strength,
потому что когда у людей есть духовная сила,
then one can tolerate
то тогда
difficult situation.
Они способны терпеть любую тяжелую ситуацию.
Therefore, it's the duty of the counselors to support the managers.
Поэтому обязанностью наставника является поддерживание менеджеров.
But it's also the duty of the counselors to see the degree of faith in the devotees that they're preaching to.
Но также в обязанности наставника входит способность увидеть количество веры, которое есть в сердце у тех преданных, которым он проповедует.
And if they see that their spiritual life is in serious danger.
И если они заметят, что их духовная жизнь находится в серьезной опасности, не только, не просто потому, что им не нравится их административное руководство. Мне не нравится этот храм. Я не хочу жить в этой ситуации. Вот там, если я уеду куда-то в другое место, то там все будет по-другому. Это не является духовным кризисом. Это действие по своей воле.
And the duty of the counselor is to protect the devotees from being whimsical and to be stronger in their spiritual life.
И обязанностью наставника является защитить преданных от того, чтобы они были своевольны, действовали по своей воле и чтобы они смогли принимать правильные решения.
But they also have to be sensitive enough to see if the devotee is in a genuine spiritual crisis.
Но также он должен быть достаточно чувствительным, чтобы заметить, если какой-то преданный действительно проходит через какой-то духовный кризис. И при таких условиях он должен поговорить с административным руководством и представить этот случай, и рассказать о том, что преданный конкретно испытывает какой-то духовный кризис. И тогда вместе они оба должны найти какое-то решение.
А можно еще дополнительный вопрос? То есть, а если версия, что именно человек говорит, что это моя личная сфера переезда, не переезда, то есть это вообще духовная, административная или личная сфера жизни?
Если человек сам говорит, что это мое личное дело?
Ну вот именно перемещение, переезд, смена чего-то, это личное дело человека, это духовная или административная сфера? Ну, в общем.
Tell him what you need me for. Do what you want to do.
Если человек таким образом вообще говорит, то тогда вы можете ему сказать, тогда зачем тебе я, зачем тебе мой совет?
But his question was whether it's spiritual.
В чем заключался вопрос?
Я извиняюсь, то, что они советуются не переезжать или же не переезжать. Они советуются, куда лучше переезжать, где лучше, расскажите вот это все в поисках лучшей жизни. И помочь им означает это саботировать администратора, да?
Just tell.
Is it spiritual care or not? Because in that case, if you tell them that yes, you have to go somewhere where you have a better spiritual care, then you kind of acting against administrative authority.
It's spiritual care only if you first try to convince the devotee how to be sheltered in spiritual life where he is.
Духовная забота — это только лишь тогда, когда вы попытаетесь убедить преданного получить прибежище на любом месте, в котором бы он ни жил. Отвечать на капризы преданных или поощрять капризы преданных не является духовной заботой. Шрила Прабхупада говорит, что иногда лекарство на вкус очень неприятное. И пациент или больной отказывается его принимать. Но если он болен, то тогда врач вынужден выписать лекарство. Поэтому первостепенная духовная забота — это предоставить эту заботу тем, кто приходит к вам за этой духовной заботой. А если вы не предоставляете ему лекарства, а просто идете на поводу у его капризов, то тогда это вы не выполняете свои обязанности.
first you have to give them spiritual care.
Прежде всего нужно предоставить им духовную заботу.
And then, if you've tried and tried and tried, and you see this devotee's in a crisis.
И потом, если вы делали это, вы пытались что-то предпринять, вы делали попытки, но в конце концов вы видите, что преданного в жизни кризис. Потому что зачастую те кризисы, которые нам кажутся кризисами, таковыми еще не являются. Обычно это просто недостаток сознания Кришны, которое можно восполнить при помощи того, кто может дать им это сознание Кришны. В большинстве случаев происходит именно так.
And if you don't do that, and just simply cater to their whim, well, I don't like it here.
Если вы не делаете этого, то тогда в таком случае вы просто идете на поводу их капризов.
I tell you, in the 1970s, I oftentimes have to say this. In the 1970s, it was unheard of devotees going from this temple to that temple.
Я иногда вынужден об этом говорить, что в 70-е годы это было чем-то неслыханным, чтобы преданные переезжали, например, из одного храма в другой. Это просто не происходило, этого не было. Иногда сам лично Шрила Прабхупада перемещал преданных из одного храма в другой. Но он делал это сам лично, но такого, чтобы преданный по своему желанию, по своей прихоти ездил с одного места на другое, а ну-ка попробую я вот там пожить, попробую здесь в храме пожить. Преданные обучались тому, как принимать все ситуации, в которых они находятся, как желание Кришны, как устроенные Кришной. Это то, как нам проповедовали. Я никогда, например, не покидал храм в Бостоне. Я до сих пор еще связан с ним. Я все равно до сих пор еще там, в Бостоне. Конечно, я еще посещаю другие храмы, но я также и живу и там, в Бостоне. Поэтому суть, которую я хочу сказать, это вам нужно решить, является ли эта ситуация кризисом или нет. Или это же просто каприз человека, который не желает научиться посмотреть на эту ситуацию с точки зрения сознания Кришны.
И единственный способ, вы знаете, это сначала preaching to them.
И единственный способ, при помощи которого это можно сделать, это нужно с ними поговорить, попроповедовать и увидеть, находятся ли они в сознании Кришны. Поэтому обязанностью наставник — это не тот человек, который организовывает мои переезды с одного места на другое.
Кто хочет быть консультантом? Это сервис, организованный для переездов.
Кто захочет быть наставником, если в его обязанности будет входить постоянно устраивать переезды для своих подопечных?
Прокомментируйте, пожалуйста, это что мы обсуждение было про пастора. И мое мнение, что то, что у него нет друзей, виноват он сам. Так ли это?
Это же ваше личное мнение, да?
Well, it might not be so easy to me to comment on the discussion because I can't really remember all the details of the discussion.
Может быть, мне не будет так легко прокомментировать это обсуждение, потому что я не помню уже все подробности этого обсуждения.
But I can comment on the principle.
Но я могу в принципе сказать какие-то вещи.
And reason why it,
something that I've been thinking about lately.
Это то, о чем я думал достаточно много на протяжении последнего времени.
And I, because and I've been speaking about it.
Я также говорил об этом.
Because I very strongly feel that one of the reasons why not only counselors but many devotees lack adequate friendship.
Потому что я считаю, что причины, по которым не только наставники, но также и простые, так сказать, обычные преданные испытывают дефицит в дружбе правильной.
It's because there's a lack of confidential relationships in our culture.
Потому что нашей культуре недостает близких доверительных отношений.
And confidential means a friend, according to Rupa Goswami, is one of the principles of friendship is to inquire confidentially.
А слово доверительный означает в соответствии с определением данным Рупой Госвами в обязанности или в эту сферу доверительности входит также такой процесс, как вопрошать о сокровенном.
And to reveal one's mind in confidence.
А также открывать свое сердце.
That's Rupa Goswami's Upadeshamrita instruction.
Это наставление, которое дает Шрила Рупа Госвами в Упадешамрите.
Which is love between friends.
Что описывает любовь между двумя друзьями, между друзьями.
But because I believe and I've observed that our society is not so disciplined in this principle.
Но я наблюдал, и я также придерживаюсь мнения, что в нашем обществе не хватает правильного обучения или понимания этого.
That people have a tendency to talk more than they need to talk about others.
Потому что преданные не обучены этому, они не строго относятся к себе в отношении этого, и у них есть склонность говорить больше, чем необходимо, о других, обсуждать других.
And because everybody likes to talk about others rather than talking about Krishna.
И из-за того, что большинство, многие преданные любят говорить о других, обсуждать других вместо того, чтобы говорить о Кришне.
People feel they can't have confidential relationships.
То тогда преданные чувствуют, что им невозможно иметь близкие доверительные отношения.
If I say something confidentially to somebody, I never know how it's going to come back to me.
Потому что если я что-то расскажу сокровенное кому-то другому, то я никогда не знаю, как оно мне потом вернется. И я не уверен, не опубликуют ли его в интернете тем же вечером. К сожалению, мы живем с вами в Кали-югу, в которой нет никакой культуры. Это культура зависти.
Thrive. They take pleasure in discussing others' weakness.
А в культуре зависти люди наслаждаются. Они просто наслаждаются тем, что они обсуждают слабости других людей.
And a Vaishnava culture.
Вайшнавская же культура.
Thrives on loving confidential relationships.
Вайшнавская культура живет на основании близких доверительных любовных отношений.
I see that as a major reason why many people don't have friends.
Как мне, как я понимаю, то это одна из главных причин, почему почему у многих людей нету друзей.
Because they don't have confidential relationships.
Потому что у них нету доверительных отношений.
As soon as they say something, then everybody's.
Как только они.
Everybody has to talk about it. It's talk of the town.
Как только они что-то кому-то рассказали, то это сразу же слухи распространились по всему городу, и весь город уже это обсуждает. И это уже стало самым главной, самой любимой темой всех. Самая любимая тема для обсуждения, которую мы обсуждаем, это говорить о слабостях других. А что уж тогда говорить о том, кто занимает положение пастора? Предполагается, что у него не должно быть никаких слабостей.
So
поэтому о его слабостях мы уж точно должны говорить. Для этого нужно вообще целую страницу в интернете завести.
Go to the page of the pastors who have witnesses.
Чтобы весь мир мог посмотреть, посетить эту страницу и почитать о слабостях нашего пастора.
Nectar.
Нектар.
Where's the Vaishnava culture?
А где же вайшнавская культура?
That's my humble opinion.
Это мое смиренное мнение.
Yes.
Скажите, пожалуйста, в чем разница между проектами Бхакти Врикша и Намахата?
Could you tell me the difference between
them? Может, вы мне скажете, в чем разница между ними?
Ну, вопрос в чем? Почему? Почему много уделяется мнения, ну, времени намахатам и не так много бхакти врикшам, развитию?
Maybe because there's no difference.
Может, потому что между ними нет разницы?
Спасибо.
I think one of the differences is this, and I'll tell you my humble opinion.
Но, может быть, одна из этих разниц, которую я заметил, это мое смиренное мнение.
That Bhakti Viksha is trying to trace place a lot of emphasis on devotee care.
Заключается в том, что в Бхакти Врикше большой акцент делается на заботе о преданных.
And Намхата is more for just people to come and to have a good time, Krishna conscious time.
Тогда как Намахата это больше такая программа, в которую люди просто приходят и просто вместе проводят время в сознании Кришны.
However,
тем не менее,
Bhakti Vriksha has a tendency to not care for the leaders or the managers of the movement.
В программе Bhakti Vriksha есть тенденция не заботиться о лидерах движения.
Because they think that we already have everything. Why did we need the temples?
Потому что есть такая склонность думать, что у нас уже все есть, зачем нам нужны, например, храмы. А намахаты больше сотрудничают с храмом. В противном случае разницы никакой не должно быть. Но я просто видел вот такую тенденцию.
Not here, but another place.
Не здесь, но в других местах.
Is that Bhakti Vrikshas don't work so much in cooperation with the temple, and they care for everyone except if a devotee is a manager.
Когда группы Бхакти Врикша заботятся о всех, кроме менеджеров в храме, и они особо сильно их не заботят храмы.
Because they'll try to make the manager's life miserable.
Потому что они пытаются сделать.
They'll try to make the manager's life miserable.
Они просто пытаются принести как можно больше страданий в жизнь менеджерам.
By telling everybody that the managers don't take care of you, so you should come to us.
А рассказывая всем, что менеджеры ни о ком не заботятся, поэтому приходите все к нам.
Спасибо.
That's not the obviously, it's not the the principle of which Bhakti Vriksha is based on.
Это не принцип, на который Бхакти Врикша основана.
I don't believe the original intention of Bhakti Vriksha is that.
Я не верю, что изначальный замысел Бхакти Врикши состоял в этом. Я в это не верю.
But unfortunately, there is some interpretation of that.
Но, к сожалению, иногда этому придается такое толкование.
But otherwise, Bhakti Vriksha is same as Namhata as counselor system.
В противном случае Бхакти Врикша ничем не отличается от программы Намахат и от системы наставничества.
But the temple has to be the center.
Но центром все-таки должен быть храм.
Not the Bhakti Vriksha.
А не Бхакти Врикша.
Not the Namhata.
И не Намахата.
And not the counselor group.
И не группа наставническая.
They all work in support of the temple.
Все они трудятся для одной цели, для поддержания, поддерживать храм. сотрудничать с храмом.
Гуру Махарадж, вот это вопрос непростой. На Епитории фестиваль, там Матаджи и Прабу, врачи вместе помогали всем больным. Я хотел уточнить, а в будущем можно разделить врачей на Прабу и Матаджи, чтобы разделение было? Ну, согласно ведь с культурой.
А почему все вдруг стали что-то обсуждать? Вам нужно обратиться к организаторам фестиваля. Но это не ко мне вопрос. Надо микрофон передать.
У нас на Украине есть вполне конкретные люди, которые заняты системой заботы о преданных. Это система куратора, наставничества. Может ли искренне преданный, означает, что искренне преданный должен по-любому встать в эту систему и принять ее как бы защиту. Ну, то есть, так или иначе, такой вопрос. То есть есть конкретные люди, есть конкретная система, все знают, кто это, кто стоит, кто за кем и так далее. То есть искренне преданный, по идее, должен принять то, что он должен встать в эту систему и получать ее защиту, так?
Его нужно, по крайней мере, вдохновлять делать это, принять эту систему. Наставники должны предоставлять очень высокий уровень духовной заботы, чтобы все были вдохновлены. Конечно, это наша цель — возвысить все это до этого уровня, до этого стандарта. Но опять же, мы не можем, не вправе заставлять людей, которые не хотят принимать это, мы не можем заставлять их это сделать. Всегда есть определенное, должно быть определенное равновесие между руководством или авторитетом и вдохновением. И это высший метод, лучший метод принять людей авторитет при помощи вдохновения, то есть вдохновляя их. Потому что если люди вдохновлены, то они естественным образом склонны следовать авторитетам. Но если мы будем заставлять людей что-то принять, не вдохновляя их, то это то же самое, что повозку помещать перед лошадью.
Я про себя говорю, что я хотел убедиться, что это именно так, и не, что по-другому не, ну, невозможно. То есть для себя убедиться в том, что какая-то независимость от системы этой, она приведет к каким-то плачевным результатам.
Я думаю, что ответ тот же.
You have to be inspired first.
Вам нужно прежде всего быть вдохновленным.
And if you actually feel inspired to have a person who's a spiritual authority.
Если вы вдохновлены иметь кого-то, какую-то личность своим духовным авторитетом,
call him whatever you want to call him.
То вы можете позвонить ему в любое время, когда вам это нужно.
You don't have to call him a counselor.
Вы можете называть его как вы хотите, его вам не обязательно нужно называть его наставником или куратором.
That principle is there for everybody.
Но этот принцип сохраняется для всех.
We all need somebody we can go to.
Нам всем необходим человек, к которому мы, когда нужно, можем обратиться.
We have so many written questions here.
Inclusive?
Yes. But yes, devotees, his counselors, we need strong devotional support. So how can we take care of those devotees? Thank you for the answer.
Вопрос. Харе Кришна, примите мои поклоны, как сдержанному по темпераменту куратору заботиться о преданных, нуждающихся в сильной эмоциональной поддержке. Благодарю за ответ.
One of the reasons why he may be so reclusive is because everybody's bombarding him with the need of emotional support.
Может быть, одна из причин, по которой этот преданный немножко замкнут, заключается в том, что преданные просто обращаются к нему за эмоциональной поддержкой, и он не выдерживает этого.
Counselor has his limits to how much emotional support he can dish out.
У наставника тоже есть свои пределы. У него есть определенный запас эмоциональной поддержки, которую он может предоставить.
So, the devotee should be sensitive to that.
Преданный должен чувствовать это также.
And try to look for spiritual support too, and not just emotional support.
И попытаться искать духовной поддержки у своего наставника, а не только эмоциональной.
This, I think that's called devotee care.
Если я не ошибаюсь, то именно это называется забота о преданных.
It's the counselee's care for the counselor.
Это забота подчиненного, подопечного о своем наставнике.
I mean. But if that's his nature, and he's just never inclined to give emotional support.
Но если это его природа, и он не может предоставлять эмоциональную поддержку.
Then one has to approach the senior counselor and ask if this person's actually the best person to be my counselor.
Если он не склонен предоставлять нам эмоциональную поддержку, то тогда нужно обратиться к вышестоящему руководству и спросить, действительно ли этот человек может быть моим наставником. И он является лучшим из всех, кто могут быть моими наставниками.
For some, he may be fine.
Для некоторых преданных он может быть в самый раз.
Some are satisfied simply with spiritual support.
Некоторые преданные удовлетворены, просто имея духовную поддержку.
And if that's all he gives, that's certainly not what's the word I'm looking for? Disqualification.
Если это единственное, что предоставляет такой наставник, то это не является его дисквалификацией.
But if somebody needs more emotional support than the counselor can give him, then first he should look within himself and see, am I asking for too much?
Но если человек нуждается в большей эмоциональной поддержке, чем предоставляет ему наставник, то тогда прежде всего он должен заглянуть себе в сердце и спросить себя, а не требую ли я слишком многого.
I've heard that before from counselors, not in other places.
Я уже слышал об этом от наставников, не здесь, в других местах.
More with emotional problems than spiritual problems.
Что к ним обращаются люди в большинстве случаев с эмоциональными проблемами, а не с духовными.
And sometimes they feel excessively drained by having to deal with emotions which sometimes are not very rational.
И очень часто они чувствуют себя выжатыми после того, как к ним обращаются с такими проблемами.
And as much as you try to be rational with them, there's never a solution.
И как только вы пытаетесь их каким-то образом заставить действовать, побудить действовать рациональным образом, взглянуть на все с точки зрения разума, то для них такое решение не подходит. Но есть один очень важный принцип, которому должен обучиться наставник.
People with excessive emotional needs can be somewhat pacified if we're simply willing to listen to them.
Что иногда люди, у которых чрезмерные эмоциональные потребности, тоже могут найти успокоение и умиротворение, если мы их выслушаем.
Sometimes that's just half the problem. They feel like nobody's ever listened to me.
Иногда это просто половина их проблемы, потому что они всю жизнь чувствовали, что никто не хочет их выслушать. Поэтому иногда нужно просто сесть и очень долго, на протяжении долгого времени их слушать. И несмотря даже на то, что они уже говорили на протяжении там, полчаса или 45 минут, все равно после этого им нужно задать вопрос, а может еще что-то ты хочешь сказать?
Counselors have to be good listeners.
Наставник должен быть хорошим слушателем.
It's one of the qualifications of a counselor.
Это одно из качеств, необходимых для того, чтобы быть наставником.
Local gurus.
Local gurus?
Yes.
What's a local guru?
We don't have such a faith in our local gurus as we have in our guru who is ideal in our vision and who is very far away. And we don't see him so often and therefore we don't see his faults. We can see him only as equal to God, but we don't have that faith in our local gurus.
Mm-hmm. Вопрос о гуру на местах. Все равно нуждаются в гуру, который далеко и идеален, с которым не сталкиваешься часто и не видишь его недостатков. Видишь гуру наравне с Богом. Не так велика вера в гуру на местах. Это больше утверждение.
Answer their own question.
Тот, кто задал этот вопрос, он сам на свой вопрос ответил в нем.
The answer was right there in the question.
Ответ уже есть в этом вопросе.
I see faults in local people, but because this person's far away, then I can't see his faults. Therefore, I have more faith in them.
Я вижу недостатки в тех людей, которые здесь у меня на месте, но я, поскольку мой гуру очень далеко от меня, я не замечаю его недостатков.
They answered their own question.
Вы сами ответили на свой вопрос.
They're looking for faults.
Вы ищете недостатки.
So they, because they can't see him, because they don't see the person.
Но поскольку гуру так далеко, что я его не вижу, поэтому недостатка в нем я не вижу.
I didn't answer the question. I didn't answer your question.
Я не отвечаю. Это не я ответил на ваш вопрос.
Whoever asked it, you answered it yourself.
Тот, кто написал этот вопрос, вы сами себе на него ответили.
So I don't really have to get involved in this.
Поэтому мне даже не нужно в это вмешиваться. Зачем мне отвечать на вопросы, которые уже сами на себя ответили? Того человека, который задал его. Если не хватает ресурса сердца простить сразу, какие могут быть дополнительные источники сил вдохновения простить?
Examples.
Примеры. Дайте пример.
We have to look for examples.
Мы должны смотреть и искать примеров.
That's the greatest inspiration.
В этом является наше величайшее вдохновение.
That's why the Supreme Lord appeared himself as an example.
Именно поэтому Верховный Господь сам лично приходит, показывая нам пример.
because people couldn't surrender in Kali Yuga until they saw an example.
Потому что люди в Кали-Югу не могут предаться до тех пор, пока они не видят это на деле, на примере.
So he came to teach by his example.
Поэтому Господь пришел для того, чтобы обучить всех своим примером.
Because example is inspiring.
Потому что пример вдохновляет.
So we should look for other examples.
Поэтому мы должны искать какие-то другие примеры.
We should hear about other examples.
Мы должны слушать о примере других людей.
Examples that are in scripture, examples that are real life examples.
Примеры как из Писаний, так и из повседневной реальной жизни.
And when we hear about and we see and we experience others who actually became very inspired by forgiving, that can also inspire us to forgive.
И когда мы слышим или наблюдаем за преданными, которые были очень вдохновлены, когда они кого-то простили, то это вдохновляет нас прощать также.
And if we don't see any examples, then we have to look within our own heart and ask ourselves, why don't we see any?
А если мы никак не можем увидеть ни одного примера, то тогда нам нужно заглянуть себе в сердце и спросить себя, а почему я не вижу ни одного примера? Может быть, мы не хотим найти какой-то пример для подражания, потому что мы в принципе не хотим прощать. Что тогда можно сделать? Что поделаешь? Но примеры все равно есть.
I'm over at 11:30, just so that you know.
You mean you'll have to...
I'm finished at 11:30.
Mm-hmm.
I think this is going on till what? 12 o'clock?
12 o'clock.
Yeah, but I'm finished at 11:30.
Я, если вы вдруг не знаете еще, то в 11:30 мне нужно будет уйти.
And any other quick questions from hands?
Если есть еще какие-то вопросы личные у преданных?
Quick ones.
Очень быстро.
10 minutes.
Короткие вопросы.
I may not be able to do justice to your questions if they're very detailed.
Я не смогу подробно отвечать на ваши вопросы, потому что у нас осталось всего 10 минут.
Sometimes quick questions have long answers.
Иногда даже короткие вопросы, на короткие вопросы нужно дать очень длинный ответ. Имейте это в виду.
Харе Кришна, вопрос про искренних преданных. Если, допустим, преданные соблюдают регулирующие принципы, участвует в служении в храме, и у него есть наставник из старших преданных, но этот наставник не является официальным куратором. И в таком случае он даже пранаму не может получить. Как ему получить милость гуру? Ему нужно принять формально какого-то куратора, с которым в последующем куратор он может даже не общаться с этим подопечным. Спасибо.
No. You want to answer this one? Or Chutapri left?
Chutapri Prabhu ушел, он бы ответил на этот вопрос.
You want to answer?
Хотите Адикаве Прабу ответить?
I don't know what the policy is.
Я не знаю всех тонкостей.
One should look for a counselor who's authorized and ask him if the counselor, if he can also include this other devotee as a person to whom he goes to.
Такой человек должен обратиться к официальному наставнику и предложить ему или спросить у него, почему, вот, например, бы вот этого преданного тоже не назначить наставником.
Nothing wrong with having two counselors.
Нет никаких проблем в том, чтобы иметь двух наставников.
I know
many people who have confidential relationships with more than one person.
Я знаю множество преданных, у которых есть очень близкие отношения не с одним человеком.
A counselor is not, you know, a managerial authority.
Наставник – это не менеджер, он не является представителем руководства административного. Как мы говорили, в Шастре говорится, что человек может иметь только одного дикшагуру, но шикшагуру – никакого ограничения нет. Если у человека может быть несколько шикша-гуру, то, несомненно, преданного может быть несколько наставников, помимо его также официального наставника. Этот принцип уже и существует в нашей культуре
вайшнавской.
Но человек должен обратиться к официальному наставнику и попросить, чтобы вот этот преданный стал его тоже, вот тот другой преданный стал его наставником. И при этом также участвовать в официальных группах, наставнических группах.
Because the counselor group actually has a very systematic way of educating and training the devotees.
Потому что в этих группах наставнических предоставляется очень систематическое образование, подготовка преданных, которую тот преданный, который не является, не участвует в официальной системе наставников, может быть не способен предоставить. Это был ваш короткий вопрос. Еще есть вопросы?
В одной презентации тут было такое выражение, что это не преданные, ну, там такое выражение, что хуже, чем руководитель, который не заботится о подопечных, руководитель, который делает вид, что заботится. Было, ну, вот такое. Да. И как для себя понять, ты просто, ну, не способен, пытаешься, но не можешь, или ты, ну, действительно хуже, чем тот, кто не заботится вообще. То есть просто делаешь вид, что заботишься.
Как понять, если мы не хотим заботиться или не можем?
Как себя, то есть, оценить? То есть, может быть, я играю роль, что я забочусь,
uh-huh.
Или я просто, ну, пытаюсь, но у меня не получается.
Ну, можете объяснить вопрос до конца? То есть я забочусь о других?
То есть я пытаюсь заботиться о других, но возникает ощущение, что я просто играю роль, что я, ну, делаю вид, что я забочусь. Но на самом деле это еще хуже, чем лучше мне не быть руководителем, может быть. Если я...
Да, и...
So
а в чем вопрос?
То есть лучше, может, не быть таким руководителем, который не может, или, то есть, может, мы не свое место занимаем.
Что?
Может, я не свое место занимаю. То есть,
Do you have a counselor?
У вас есть наставник?
Ну,
Ask him.
Спросите у него. Следующий вопрос. Последний.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. У меня вопрос. Вы говорили о сфере эмоциональной, то, что иногда куратору наставнику нужно выслушать, то есть как бы отдать свои уши подопечному, послушать его проблемы, даже ничего не говоря, просто выслушать. И вот у меня как раз вы, как бы я хотел этот вопрос задать, вы его немножко уже опередили. То есть недавно ко мне обратились двое преданных, которые практикуют с начала 90-х годов, в общем-то старые преданные по нашим меркам. И у них схожая проблема. То есть они не приходят в храм, они не приходят никуда на Намахату. И одна из преданных обратилась непосредственно ко мне, а вторая, непосредственно, но я узнал о ее же проблемах, и потом я с ней сам связался. Проблема у них такого характера, что у них даже нет возможности, то есть храм за городом заходится, даже денег на то, чтобы приехать в храм. То есть такая у них вот как бы ситуация сложилась экономически.
Давайте я, может, по частям, чтобы более точнее перевести.
Кроме того, сейчас как бы приближается зима, и у обоих похожая ситуация, что как бы в одном случае нет отопления совершенно.
Дома?
То есть разорвали трубы, и нет возможности отремонтировать. А второй случай, там просто крыша над головой, там можно видеть небо. С одной стороны, я пытался как-то духовным способом разрешить эту проблему, но я понял,
вопрос еще длинный.
Вопрос как бы вот такого плана, что вот сейчас вот эти методички, которые мы смотрели, там три сферы как бы охвачены: духовная, эмоциональная и физическая сфера.
Социально-физическая?
Социально-физическая сфера, да, в общем-то, да, социально, правильно сказать. Да. Будет ли это духовная забота, то, что вот мы как бы оказали эту экономическую помощь этим преданным, вот. Хотя, с другой стороны, они после этого как бы не стали ходить ни в храм, как бы ни куда-то, в плане как бы духовном, они как бы, внешне не видно, что они как-то вот реабилитировались, я знаю, как
реанимировались.
Это очень отдельная, абсолютно отдельная ситуация, на которую я не могу ответить сейчас. Мне, скорее всего, нужно будет узнать какие-то подробности. А для этого у меня сейчас времени уже абсолютно нету. Это очень конкретный вопрос. Мне нужно, к сожалению, уходить.
Okay. Thank you.
Спасибо большое.